Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Наша предыдущая встреча с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единение» Виктором Алексеевичем Ефимовым были посвящены шести приоритетам обобщенного оружия, с помощью которых, как мы выяснили, концептуальная власть и осуществляет управление во всех подконтрольных ей странах. Сегодня же Виктор Алексеевич расскажет о русской цивилизации.
При этом сразу оговоримся, что слово «русский» в нашем понимании означает миропонимание, меру нравственности, принадлежность к цивилизационной общности, но не строчку в паспорте, не национальность. Это действительно так, ведь даже открыв энциклопедию, вы прочтете «Великий русский поэт Пушкин», «Великий русский художник Исаак Левитан». Они, как и многие другие, не были русскими по национальности, но ни у кого не возникает сомнений в их принадлежности к особой русской культуре, отличной от культуры иных цивилизационных общностей. Такое восприятие слова «русский» осуществляется для нашего народа на бессознательных уровнях психики, а проявляется оно через устоявшуюся речь, через лексику. Слушайтесь, немецкий человек, американский человек, грузинский человек не звучит, так не говорят. А вот русский человек звучит вполне определенно. Впрочем, так же, как западный человек или восточный человек. Русский, таким образом, это понятие объемлющее по отношению к национальности. Ведь русский немец, русский еврей не станут ни немецким, ни еврейским русским даже после переезда в Германию либо Израиль. Особенностью русской региональной цивилизации, объединившей множество разрозненных княжеств, является то обстоятельство, что цивилизационные и государственные границы в пределах бывшего СССР совпадали, в отличие от библейской, западной или восточной цивилизации. Именно поэтому Русь при поверхностном рассмотрении воспринимается как одно из государств, будучи, по сути своей, цивилизацией глобальной значимости. Запад – цивилизация материи, Восток – цивилизация духа, Русь – цивилизация меры.
А как можно характеризовать взаимоотношения России с окружающим миром на цивилизационном уровне?
В обозримом прошлом оцивилизовывать Россию приходили с Востока, Юга, Запада. Все они, от псов-рыцарей до Наполеона и гитлеровцев, обретали гибель в России. Такова историческая закономерность, обусловленная духовностью участников событий. У наших современников, намеренных оцивилизовать Россию на западный манер, пока еще есть время подумать об этих закономерностях истории, ибо повинную голову меч не сечет, а буйно помешанная сама под собой шею сломит. Предостережение им делал в свое время и Александр Сергеевич Пушкин, понимавший принципы надгосударственного цивилизационного управления. «Так высылайте нам, Витии, своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов».
Виктор Алексеевич, могли бы вы охарактеризовать систему цивилизационного управления?
Если не относиться к былинам, как к беспочвенным сказкам, то высшая цивилизационная власть в древнерусском обществе принадлежала той малоизвестной социальной группе, которую былины именуют каликами-перехожими, волхвами. Они учили жить в ладу с окружающей средой и с божьим промыслом. Суть их деятельности отражает песня о вещем Олеге. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесною дружен. Эти высшие управленцы жили на основе чувства меры и никогда не выделялись богатством. Продвижение в систему высшей власти шло не на основе выборных процедур, а через освоение знаний о системе социального управления. За сотни лет до евроамериканского конгломерата, без помпы и шума, ими были решены такие цивилизационные задачи на огромной территории множества удельных княжеств, как единый язык, единые деньги, единая система мер, единая культура, то есть те вопросы, к решению которых лишь подступается западная цивилизация. Так что Россия, по крайней мере со времени взятия Казани, региональная цивилизация в границах одного многонационального государства, в котором внутренние войны – это эпизоды, но не нормы существования. Столетняя война, 30-летняя война – это из истории Запада, а не России. Наша цивилизация развивалась внутренне мирно, никого не истребляя по западным меркам. Вспомним хотя бы пример с индейцами. Русь давно имела иерархически эшелонированную систему управления, устойчивую ко всем вторжениям, как силовым, так и информационным. Государственность в ней только один из эшелонов управления, причем не наивысший в их иерархии. Проследите историю. После каждого сжатия России под давлением военной или информационной внешней агрессии, цивилизационная гармошка России расправлялась, дополнительно впитывая сопредельные территории. Так будет и на этот раз. Если Запад вовремя не одумается, то Россия может стать цивилизацией от Тихого до Атлантического океана в силу полной ресурсно-энергетической зависимости Европы от России.
А могли бы вы отметить еще какие-нибудь особенности нашей цивилизации?
Их существо в том, что Россия в общецивилизационном развитии более совершенна, чем Запад. Это непонятно только тому, кто имеет потребительски-паразитическое отношение к планете Земля по принципу «после нас хоть потоп». На территории же Руси всегда воспринимали человечество как часть биосферы планеты, а территориальную общность стремились, как отмечал Тютчев, спаять любовью, но не кровью. К сожалению, в последние столетия человечество, в том числе и наша страна, подпав под водительство Запада, делает глубоко ошибочный цивилизационный зигзаг, когда, не осмыслив жизнь, свою роль и место в биосфере Земли и космоса, оно отождествило прогресс не с освоением потенциала развития самого человека, а с чисто технологическим, техногенным развитием. К счастью, мы не лидеры этих тенденций. Ведь долгосрочная перспектива этих, в кавычках, успехов будет такова, как изложено в Библии. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Это сказано в Евангелии от Марка. Уже сейчас мы можем с удовлетворением отметить, что Россия сохранила 40% девственной территории, доставшейся от Бога, Китай 20%, Соединенные Штаты 10%, Европа практически 0%. Все, что растет, это либо посеяно, либо посажено искусственно. Можно закатать землю в асфальт, настроить бетонных коробок, но получить повторно то, что даровано Богом, не удастся. Не случайно богатство и Бог – слова однокоренные.
То есть вы считаете ошибочными наши нынешние устремления к освоению западных ценностей?
По-моему, уже очень многие сумели оценить эти ценности от заморских колбас и ножек Буша до, с позволения сказать, искусства, музыки, кино. Общество получает хоть и болезненную, но целебную прививку от всего того дерьма и зла, которые являются сутью западной цивилизации. Те, кто понимает глобальный исторический процесс, просто считают ниже своего достоинства вступать в полемику с нынешними оракулами цивилизованности на западный манер. Все они в любом из цивилизационно значимых вопросов просто не вышли из возраста, когда памперс является неизбежным атрибутом бытия. «Побуждай к добру, отстранись от невежд», сказано в Коране, и мы этим пользуемся.
Виктор Алексеевич, а могли бы вы привести пример, как вы утверждаете, цивилизационного невежества Запада и современной жизни?
Пожалуйста, с усердием, достойным лучшего применения, Запад культивирует сексуальную распущенность, упрекая Русь в отсталости в этих вопросах. А вы не задумывались, почему в истории русской цивилизации всегда почиталось целомудрие? А дело в том, что целомудрие в веках развивало и укрепляло генетику потомства, хотя достигалось это не всегда на основе осознанной информации. Но, тем не менее, родовые линии, не хранившие целомудрие, исчезали на основе естественного отбора из-за разрушительного эффекта телегонии. Дело в том, что зачатие и развитие ребенка связано не только с его первоисходными женской и мужской клетками, но во многом определяется биополевыми процессами, сопровождающими созревание плода. Если женщина имела лишь одного партнера, то развитие такого плода происходит при полной гармонии материальной, биологической составляющей и сопровождающих ее энергоинформационных полевых характеристик отца и матери. При наличии нескольких партнеров развитие будущего ребенка происходит под серьезным влиянием полевых характеристик каждого из них, присутствующих в том числе и в материнском биополе, и деформирующих его неадекватно исходному генетическому материалу. В этом случае на свет появляется ребенок унаследовавший многое из биополевых характеристик и других партнеров, что ведет к дисгармонии в процессе его развития. Именно из-за этого у русского народа осуждались совращения будущих матерей, и даже понятие было соответствующее – испортить девку. Как известно, Коран тоже вводит категорический запрет на брак с женщиной, имевшей до замужества половые связи. В науке этот эффект разрушения родовой генетики называется эффектом телегонии. Особенно наглядно эффект телегонии подтверждается на уровне животного мира. Многократные попытки скрестить самца зебры с лошадью не заканчивались зачатием. Однако лошадь, покрытая после этого жеребцом, давала полосатое под зебру потомство. Так что хранящееся в душе русского народа целомудрие не признак темноты и отсталости от псевдоцивилизованного мира, а признак истинной цивилизованности, идущей из глубины веков. Именно поэтому на только что прошедшем мировом форуме физиков выяснилось, что 80% этих «иностранцев» в кавычках родились, выросли и обучались в России. Наш народ имеет непревзойденный интеллект и генетику. Сродни этому и традиции русского песнопения. У нас нет возможности развивать эту тему, отметим лишь, что у понимающих это действие называется вокалотерапией, способной исцелять человеческий организм. Навязываемая же ритмика, неадекватная нашей генетике, с неизбежностью разрушает организм, подрывает наше здоровье. Не будем забывать, что в отличие от иных видов искусств, музыка, помимо нашей воли, всегда напрямую сгружается в бессознательные уровни психики.
Вы упомянули Коран, и мне показалось, что в ваших рассуждениях есть некоторая неувязка. Мы знаем пророков восточной цивилизации, Мухаммада, Будду, знаем и Христа, как пророка западной, как вы говорите, библейской цивилизации. Если Русь – это цивилизация, то почему у нее нет своих пророков?
Публичное признание и объявление пророками, и их реальное наличие в жизни – это разные вещи. Если под пророками понимать тех людей, кто получал системные знания, откровения от высшего разума, от Бога, то они на Руси были. Но толстыми книгами и большими тиражами издают тех пророков, которых земным иерархиям удалось встроить в нужные разработанные ими сценарии. К числу произведений особой значимости в части понимания природы пророков относится произведение Пушкина «Гаврилиада». Оно-то как раз и помогает разобраться в природе официального провозглашения пророков, а также в том, почему пророков не было в истории русской цивилизации. В своем произведении Пушкин показывает, что Христос был сформирован и задействован одновременно в трех сценариях. Как всегда, он подает информацию в зашифрованном виде. Содержание Гаврилиады сводится к тому, что в зачатии Христа приняли участие Бог, архангел Гавриил, символизирующий эгрегориально-церковный уровень, и змей-искуситель. Вследствие этого Христос, хотя и был праведником, получившим откровение свыше, но он в обход сознания был использован эгрегориальными уровнями, церковными иерархиями для решения своих земных проблем и, наконец, сатанинскими силами, насилующими человечество и проливающими реки крови с крестами в руках и с Христовым именем на губах. Чего стоит хотя бы пример с американскими священниками, которые, как теперь выяснилось, повсеместно занимались развратом несовершеннолетних, педофилией. И это в церкви. Праведников же, кого за последние 3000 лет не удалось встроить в нужный знахарем сценарий, пророками не объявляют. Таковыми были на Руси и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, да и Пушкина я не могу рассматривать иначе, как пророка русской цивилизации. Вслушайтесь, как в возрасте 18 лет в Гаврилиаде Пушкин обнажает тайну пророков. «С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал, и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный», подчеркиваю, «покорный. Стал Моисей известный господин, но я, поверь, историк непридворный, не нужен мне пророка важный чин». Вот вам и логика выстраивания пророков. Пушкин, несомненно, по своей родовой генетике принадлежал к системам жреческого посвящения. В нем по линии отца соединились знания свято-русского славянского, а по линии матери – древнеегипетского жречества. О глубине его проникновения в тайны бытия можно судить даже по отдельным редким сюжетам, где он дает информацию в прямой, незакодированной форме. Вдумайтесь, мог ли сочинять сказки для детей человек, написавший, к примеру, такое: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Но Пушкин крайне редко давал информацию, как вот здесь, в открытой форме. Он ее кодировал.
А что вы понимаете под кодировкой информации Пушкина?
Если вы читаете басни Крылова или Эзопа, то вы заранее настраиваетесь не на прямое прочтение, как может воспринять басню ребенок, а на так называемый второй смысловой ряд. Человеческие достоинства и пороки вы воспринимаете через образы зверей. Но за каждым персонажем Пушкина всегда стоит то или иное социальное явление или управленческая иерархия, в отличие от Крылова и Эзопа. Отсюда загадочность, притягательность и даже некоторая мистичность многих его бессмертных творений. Самой системой кодирования он показывает, что реальных перемен в жизни человека можно добиться лишь в борьбе с социальными явлениями, а не с конкретными людьми, и что менять нужно алгоритмы управления, а не просто персоналии. Люди же зачастую просто выступают заложниками сложившихся обстоятельств, порочной концепции, либо концептуально неопределенных властных решений, как это происходит сегодня у нас в стране. Если вы займетесь анализом содержания таких произведений Пушкина, как «Медный всадник», «Домик в Коломне», то вы не найдете там ничего занимательного, закрученного сюжета, все банально и укладывается в один абзац текста. Абсолютно иная картина предстанет вашему взору, если вы войдете во второй смысловой ряд. На его основе нашей аналитической группой даны расшифровки таких произведений, как «Руслан и Людмила», «Медный всадник», «Домик в Коломне». Эти расшифровки делают произведения Пушкина в этих символах стройными и логичными от начала и до конца. Система надгосударственного управления русской цивилизацией представлена Пушкиным в его поэме «Руслан и Людмила». Важно лишь уяснить, что «Людмила», он даже подсказывает самой лексикой, это «люд милый», славянские народы. Уносят же «Людмилу» в страну полночных гор, Швейцария. Делает это Черномор с длинной бородой, которая всегда была символом ростовщической банковской системы. Но недолог тот день, когда Руслан, символизирующий нашу команду, мечом знания и развлечения, отсечет длинную ростовщическую бороду, опутавшую Россию. Раскрытие этих знаний, содержащихся в произведении Пушкина, и будет означать глобальное прозрение нашего народа, да и всего человечества.
Вы слушали программу из цикла «Прозрение». В следующий раз мы попробуем разобраться, в чем причина резкого увеличения цен на бензин, почему не удается укротить инфляцию, да и вообще, Россия – это все-таки наш дом или общеевропейский «Газпром»? Путин-Касьянов – это созидающий тандем или противостоящие друг другу позиции? Всего вам доброго, до встречи!